Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Генеральная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в аэропорту Северный под Смоленском и некое третье лицо, кто это не сообщается, якобы присутствовавшее на территории пункта управления полетами, в намеренной причастности к катастрофе и провоцировании крушения самолета Ту-154 10 апреля 2010 года, на борту которого находились 96 человек, в том числе президент Лех Качинский с супругой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
По словам прокурора Марика Пасенко, изучение материалов следствия, а это около 2000 томов, позволило выдвинуть обвинение диспетчерам, а также третьему лицу. Составлено ходатайство к властям Российской Федерации о правовом содействии. В нем мы выражаем постулат о представлении обвинений диспетчерам и их допросе при участии сотрудников польской прокуратуры.
Польских прокуратуров.
Сказал Пасенок. По его словам, во время разбирательства прокуратура сотрудничала с 4 криминалистическими лабораториями международного класса для того, чтобы исключить ошибки и предвзятое отношение к делу. Во время специальной пресс-конференции речь шла также об эксгумации 17 тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском. Оказалось, что в 2 могилах были похоронены совершенно другие люди, а в 5 из них были обнаружены фрагменты тел других жертв катастрофы. Планируется провести еще 40 эксгумаций. Политиков, правящие в 2010 году партии «Гражданская платформа», многократно обвиняли в недостаточно внимательном подходе к организации авиарейса в Россию с президентом, военачальниками и представителями польских элит на борту. Но до сих пор никто ответственности за это не понес. Одним из постулатов нынешних властей была также транспортировка того, что осталось от президентского Ту-154 из России в Польшу. Сделать этого до сих пор, однако, не удалось. Оппозиция, в свою очередь, критикует заявление прокуратуры, политик оппозиционной партии «Гражданская платформа» Мартин Кервинский. Было видно, что прокурорам, в общем-то, нечего сказать. Это очевидно. Их заставили сказать хоть что-нибудь. Ведь скоро 7-я годовщина катастрофы. А они не сделали ничего на самом деле. Ведь даже ответы на вопросы журналистов были такие. Тайно работаем над этим и так далее. 10 апреля 2010 года в Подсмоленском потерпел крушение польский президентский самолет Ту-154, на борту которого находились 96 человек, в том числе президент Лех Качинский с супругой. Тема выяснения причин той катастрофы до сих пор остается в Польше одной из наиболее болезненных в политике и не только.
Напомню, что над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Внимание! Вот такая информация. Германии, где группа мигрантов с Ближнего Востока несколько дней насиловала русскую девочку, управляет родственница Адольфа Гитлера, и тест ДНК мог бы это подтвердить. Папа Франциск во время предвыборной кампании в США поддержал Дональда Трампа, а Хиллари Клинтон, проиграв выборы, начала готовить в Америке цветную революцию. Кстати, Хиллари вообще склонна к насилию. Она била Билла, своего мужа, экс-президента США. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон притворяется, что счастливо женат на женщине на 24 года старше него, но на самом деле он гей. Свою кампанию Макрон ведет на деньги клана Ротшильдов, чьим ставленником он является. Впрочем, с деньгами все непросто не только во Франции, но и в Индии, где власти выпустили новую банкноту в 2000 рупий, снабженную чипом, который позволяет определить местонахождение владельца дензнака, даже если он зароется под землю на глубину до 120 метров. Примерно так выглядит мир сквозь призму альтернативных фактов, обнародованных преимущественно интернет-медиа, которые специализируются на непроверенной сенсационной информации, получившей название фальшивых новостей – fake news. Выше приведенное – перечень самых популярных сообщений такого рода, циркулировавших по мировым социальным сетям в конце прошлого и начале нынешнего года. Фейк-ньюс быстро становится бизнесом. Так владелец и ведущий автор действующего в Германии интернет-портала с чудесным названием «Правда ТВ» недавно похвастался, что за 5 лет существования этого проекта заработал на новую квартиру и на регулярный отдых на курортах различных тропических стран. К числу «достижений» в кавычках этого сайта относится упомянутая выше новость о родстве Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером и сообщение о том, что картофель фри из Макдональдса содержит химические добавки, портящие структуру ДНК человека. По данным опросов, уровень доверия к альтернативным СМИ, служащим основным источником фейк-ньюс, в последние годы стабильно растет. В ряде стран Центральной Европы до четверти всей медиа-аудитории больше доверяет этому виду СМИ, чем традиционным масс-медиа. Среди проектов такого рода все больше откровенно дезинформационных. Часть подобных СМИ, однако, работает в серой зоне, снабжая своих читателей как реальной информацией, так и фейками и продуманными информационными вбросами. Можно ли сегодня вообще разобраться в информационном потоке? О чем свидетельствует стремительное распространение фейк-ньюс и означает ли оно приход новой информационной реальности? Медиа-аналитик Йозеф Шлерка, руководитель студии изучения новых медиа при Карловом университете Праги, не первый год анализирует ситуацию в информационном пространстве Европы и опубликовал несколько исследований по этой теме. Недавно он ответил на вопросы моего коллеги и соавтора этой программы Ярослава Шимова.
Почему нынче фейк-ньюс столь популярная тема? Ведь на самом деле ничего нового в ней нет. Можно вспомнить хотя бы, что даже Вторая мировая война началась с распространенной властями Германии ложной новости о том, что польские солдаты якобы напали на приграничный городок Глейвиц.
Так и тянет сказать, это потому, что Хиллари Клинтон проиграла выборы. Может быть, если бы она их выиграла, то сегодня мы читали бы хвалебные статьи о том, как умные американцы не клюнули на удочку фейк-ньюс, распространявшихся о Хиллари. В любом случае, главная причина внимания к этой теме – попытка понять, что же произошло в Соединенных Штатах. А свалить все на фейк-ньюс – очень привлекательный вариант. Кстати, уже появились исследования, проведенные социологами из Стэнфордского университета, которые говорят, что фейк-ньюс, касавшиеся того или иного кандидата, то есть сообщения, не имевшие вообще ничего общего с реальностью, в ходе предвыборной кампании в США влияли на общественное мнение, но далеко не в решающей мере. Такого рода новости распространяются в основном в социальных сетях, а по данным социологов, соцсети оказывали решающее влияние на формирование политической позиции у 14% опрошенных. Сами авторы исследования применяют тут формулировку «важный, но не решающий фактор». Это одна причина. Вторая состоит в том, что фейк-ньюс стали настолько заметны в соцсетях, что стали представлять собой проблему для традиционных СМИ с точки зрения бизнес-модели, то есть в какой-то мере начали составлять им конкуренцию. Ну и третья причина – то, что индустрия фейк-ньюс в невиданной до сих пор степени стала составной частью информационных войн. Война в Донбассе или шире конфликт России и Украины – тут один из самых ярких примеров.
По-моему, тут еще сложнее, ведь есть разница между искажением чего-то, что все-таки имело место в реальности, и распространением полных вымыслов, вроде распятого мальчика, раз уж вы упомянули Донбасс. Второе, как феномен, мне кажется, куда интересней. Вы недавно занимались анализом деятельности интернет-проекта «Правда ТВ». Как работает производство фейк-ньюс в данном случае? Что им движет?
Название
связано с тем, что этот сайт делает немец чешского происхождения по имени Николас Правда. Знаете, ведь тут на самом деле целый спектр подходов. Есть такие производители фейк-ньюс, которые не думают, что они распространяют вымыслы. По их мнению, это правда, только оставшаяся скрытой ото всех. В случае с Николасом Правдой и ему подобными порой трудно понять, кто это такие. Конспирологи, считающие, что они раскрывают потаенную суть вещей, или циники, которые просто хотят заработать денег на распространение откровенности. Вранья. Ну и это еще не все. Есть еще немалое число новостей, которые трудно как-то определить, потому что они результат плохой журналистской работы. Это бывает сплошь и рядом и в нормальных СМИ. Вот пример из чешской практики. Один популярный информационный портал в начале этого года сообщил, что немецкий суд якобы признал поджог синагоги в городе Вупперталь выражением оправданной критики политики государства Израиль. Из самого заголовка ясно, что это глупость. Ни один суд в демократической стране никогда не признает уголовно наказуемое деяние оправданной критикой, чего бы то ни было. То есть понятно, что журналист, когда писал, плохо понял источник. Потому что если покопаться в этих источниках, в частности в статье Jerusalem Post, на которую там ссылаются, то будет ясно, что суд признал мотивы действий поджигателей, которые заявили, что сделали это не из антисемитизма, а в знак протеста против политики Израиля. Но это не значит, что с них сняли обвинение и не судили за поджог. Фокус тут в том, что эта новость очень хорошо укладывается в стереотипы чешского общества, где многие по-прежнему с подозрением смотрят на Германию и видят в ней потенциально нацистское государство. Кстати, с этим стереотипом активно работает и пропутинская пропаганда. Так вот, множество весьма разумных людей сделало репост этого сообщения о немецком суде, и у них даже не мелькнуло и мысли, что это чушь. Вот что это, фейк-ньюс или плод плохой журналистской работы?
Может быть, причина того, что, говоря на жаргоне, people хавает такого рода новости, в том, что люди предпочитают слышать как раз то, что соответствует их картине мира, потому что уровень их недоверия к традиционным СМИ не бывало высок. Отсюда тяга к сомнительным альтернативам.
Интересно, что еще пару лет назад они никому не казались сомнительными. Наоборот, обо всем этом говорили и писали в сугубо позитивном духе. Как здорово, что теперь все пишут блоги, имеют свои сайты, что возникает гражданская журналистика, что теперь каждый может написать, как, по его мнению, обстоят дела на самом деле. И вдруг выяснилось, что это проблема, в первую очередь, для больших СМИ. Но ведь в том и суть интернет-революции. Новость, или «новость» в кавычках, стала во много раз проще опубликовать и оповестить о ней большое количество людей. Никакой проверки достоверности не требуется. Пару лет назад это было здорово, а сейчас, видите ли, ужасно. Что касается недоверия к СМИ, то оно становится частью более широкого явления – недоверия к государству, к общественным институтам, к истеблишменту. И это касается не только политики. Например, очень многие интернет-проекты здесь, в Европе, распространяющие, назовем это так, информацию, соответствующую пропутинскому мировоззрению, одновременно публикуют материалы из области альтернативной медицины.
Параллельно с информациями из альтернативной медицины.
То есть это некий целостный конспирологический взгляд на мир. На самом деле все иначе, не так, как нам говорят.
Именно. Ведь такой же стратегии придерживается и телеканал Russia Today. Они делают смесь реальных событий с комментариями экспертов, которые на самом деле экспертами не являются, и с разного рода конспирологией и загадковедением. Такая подача информации как раз рассчитана на людей, чей образ мышления уже ориентирован на все эти вещи. От «власти скрывают информацию о контакте с инопланетянами» до «теракты 11 сентября организовало само правительство США».
Поступно отмитнуть целый систем.
И это имеет какие-то политические последствия?
Трампови дожди.
Конечно, потому что политики, которые позиционируют себя как противники либерального мейнстрима и его ценностей, вроде Дональда Трампа или чешского президента Милоша Земана, обращаются к соответствующей части общества. И эта часть общества тем самым чувствует, что ее признают, ее взгляды становятся легитимными. Ну как же, ведь президент думает так же, как мы, он наш голос. Это феномен, о котором, например, пишет Бернард Голдберг в своих книжках «От предвзятости ведущих американских СМИ». А именно, существует значительная диспропорция между политической ориентации журналистов и немалой части общества. Что получается? Вы видите, что в газетах пишут, что, к примеру, сторонники смертной казни — это либо дураки, либо те, кому симпатична диктатура. Но при этом вы сами сторонник или сторонница смертной казни. Вы, конечно,
недовольны, ясное дело.
Да, потому что вам говорят, что ваши ценности плохи. Я не случайно взял как пример вопрос о смертной казни, потому что он важен не только сам по себе. Именно здесь, по опросам, была сильная корреляция с голосованием за Брексит. Сторонники восстановления смертной казни в Великобритании склонны поддерживать выход из ЕС. В Чехии такая же корреляция между поддержкой смертной казни и резко негативным отношением к мигрантам. А если у части общества возникает ощущение, в том числе за счет СМИ, что ее долгое время не слышат, ею пренебрегают, то ее протест становится более интенсивным и рано или поздно получает возможность выплеснуться наружу. Тогда достаточно момента даже небольшой нестабильности, и как в случае с Брекситом или Трампом, появляется политический результат.
А ведет к такому результату?
То есть вы хотите сказать, что западная либеральная журналистика в последнее время расплачивается за собственные грехи?
Да, в том смысле, что она была довольно сильным игроком, упустившим шанс вовремя скорректировать возникшее неравновесие, о котором я говорил. Почему? Потому что в медиа-среде победило представление о том, что те ценности, которые ей близки и которые она защищает, не просто универсальны, но и разделяются всем обществом. Или, по крайней мере, должны разделяться. А выяснилось, что это не так. И еще одна важная вещь. СМИ обычно заняты тем, что думают сторонники или противники, скажем, Брексита или смертной казни, но не обращают внимания на то, что у очень многих людей на эту проблему вообще может не быть определенного взгляда. Зато сторонники и противники громче кричат.
При этом, если взять, скажем, проблему беженцев и провести опрос не просто о том, за вы или против, а добавить также опции «важно», «не важно» или «не знаю», то могут выясниться неожиданные вещи. Активные сторонники и противники приема беженцев в сумме составят меньшую часть общества, а большинство будут представлять собой люди, которые об этой проблеме не задумываются, плюс те, кто считает ее важной, но не выработал четкого мнения. Из поля зрения СМИ эти вещи выпадают. При этом жить в нынешнем нестабильном и сложном мире очень непросто. И для многих людей их взгляды, религиозные, консервативные, националистические, становятся чем-то вроде способа самозащиты перед сложностью этого мира. Информации много, очень много, для кого-то слишком много. И получается, что часть общества в этой ситуации может предпочесть отказаться от своей свободы, чем решать все эти проблемы, суть которых она понимает все хуже.
И тут зачастую в игру вступает государство, которое стремится разъяснить запутавшимся гражданам, как и что им следует понимать. Я, конечно, слегка иронизирую, особенно имея в виду опыт нынешней России с ее государственной пропагандой, духовными скрепами и Дмитрием Киселевым. Но есть и усилия другого рода. Например, при чешском МВД создана экспертная группа, занимающаяся мониторингом дезинформации и пропаганды в здешнем медиапространстве. Это нормально? Может, все-таки лучше дать возможность самим гражданам решать, будут они читать сайт канала «Царьград» или «Радио Свобода», предпочтут CNN или RT?
Я думаю, тут надо различать усилия государства, которое хочет убедить кого-то в том, что взгляды и идеи, распространяемые представителями этого государства, хороши и правильны, и действия государств в условиях информационной войны. Вот смотрите, между Россией и Украиной возник острый конфликт, хоть и замаскированный разными красивыми фразами о гибридной войне. Частью этого конфликта являются и страны Евросоюза, потому что введены санкции, потому что Украина не продержится без поддержки со стороны ЕС, ну, вполне очевидные вещи. Но в условиях этого конфликта целью России становится повлиять на общественное мнение в европейских странах так, чтобы правительствам этих стран пришлось прекратить или ограничить поддержку Украины, отменить или облегчить режим санкций против России и так далее. Но это уже не информационный маркетинг в мирных условиях. Это часть войны. И государства, в данном случае европейские, обязаны теперь принимать определенные меры. Это никак не связано с тем, можете ли вы верить CNN или Russia Today. Этим государство заниматься не должно. Но оно должно, к примеру, не проходить мимо ситуации, которая случилась у нас, в Чехии, когда глава одного из регионов делает у себя в Фейсбуке репосты публикации одного из пророссийских конспирологических сайтов, не удосужившись проверить, не ложь ли это. В результате он придает дополнительный вес дезинформации, поскольку освещает ее своим авторитетом высокопоставленного чиновника. Конечно, у государства всегда есть искушение ввести цензуру. Более того, в законодательстве ряда вполне демократических стран, например, Франции, есть некоторые элементы цензуры, сохранившиеся еще с 50-х годов, со времен войны в Алжире. Просто эти элементы не применяются на практике. С другой стороны, если государство ничего не делает в области информационной безопасности, тут же поднимается крик. Как это так? Почему оно ничего не делает? Здесь лучший пример – деятельность группировки «Исламское государство» и других радикалов по вербовке сторонников через интернет. Конечно, за деятельностью государства нужно внимательно следить и указывать на возможные случаи, когда оно злоупотребляет своими правами в информационной сфере.
В эпоху фейк-ньюс еще возможна какая-то контрольная функция СМИ и журналистики в соответствии с известной теорией четвертой власти?
Мне нравится определение функции журналистики, которое дал Билл Ковач. Ее задача – донести до потребителя информацию, на основании которой тот мог бы свободно и квалифицированно принять решение о том, как вести себя дальше. Это определение совсем не устарело. При этом информация должна быть проверенной, поскольку за счет этого возникает доверие между ее поставщиком и потребителем, СМИ и читателями. Это все очевидные вещи, но они теперь подвергаются сомнению, потому что забывают об одной очень важные вещи – долговременности. Если вы долгое время будете руководствоваться ложной информацией, то кончите плохо. Во вранье нельзя жить долго. Это касается и какой-нибудь альтернативной медицины, и альтернативных версий общественного устройства. Так что в долгосрочной перспективе я оптимист. Нужно лишь, чтобы журналисты не забывали об этой их функции – предоставлять людям проверенную информацию, с помощью которой можно свободно принимать решения.
Напомню, что с чешским медиа-аналитиком Йозефом Шлеркой беседовал мой коллега и соавтор Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Испании вышла в свет книга под заголовком «Шпион в траншее». Она посвящена Киму Филби,
одному из руководителей британской разведки, завербованному советскими спецслужбами. В книге рассказывается о малоизвестной до сих пор деятельности Филби в Испании в годы гражданской войны конца 30-х годов прошлого века. Слово мадридскому корреспонденту «Радио Свобода» Виктору Черецкому.
Автор книги, севильский журналист Энрике Боканегра, называет Филби главным шпионом 20 века. Правда, в Испании в годы вооруженного конфликта между сторонниками республики, поддержанными Советским Союзом, и восставшими против них военными генерала Франко, он делал лишь первые шаги в своей карьере на службе у Кремля. При этом Филби сумел не только обвести вокруг пальца франкистскую контрразведку, но и завоевать полное доверие сторонников Франко. Каудильо лично наградил его высшим военным орденом. Боканегра – не единственный испанский исследователь, занимающийся биографией англичанина. Своими мыслями о нем поделился с «Радио Свобода» мадридский историк Эмилио Кампмани. Он автор исследования о советских агентах в Великобритании, завербованных в Кембриджском университете.
Кембриджская история – один из наиболее любопытных эпизодов проникновения советских спецслужб в государственные структуры других стран. Ким Филби оказался самым удачливым из всех завербованных в 30-е годы молодых англичан. Его вербовка в то время не стоила большого труда. Дело в том, что британский истеблишмент того времени формировался исключительно из выпускников Кембриджского и Оксфордского университетов. Так что работа советских спецслужб сводилась лишь к тому, чтобы разыскивать в этих университетах молодых людей с коммунистическими убеждениями, а потом ждать, когда они сделают карьеру.
Ким Филби приехал в Испанию из Лондона в феврале 1937 года, когда война бушевала здесь уже 8 месяцев. Приехал по заданию своего куратора, советского разведчика Великобритании Арнольда Дейча. Вначале он появился в занятой войсками Франко Севилье, а потом перебрался в Кордову. И здесь его арестовали франкисты с подозрением, относившиеся ко всем иностранцам. Однако Филби удалось вовремя уничтожить шифровальный блокнот, а посему у него ничего подозрительного не нашли и отпустили. Затем, пробыв 3 месяца в Испании, Филби вернулся в Лондон и с помощью связи отца в журналистском мире стал корреспондентом «Таймс». В этом качестве он вновь отправился в Испанию. Работая на СССР, Филби исходил исключительно из идеологических соображений. Вот что говорит об этом еще один испанский исследователь его биографии Хуан Караско.
Он работал по идеологическим причинам, во имя идеалов социализма и коммунизма. Это объяснялось тем, что СССР 30-х годов для многих людей левых убеждений являлся олицетворением их идеалов. Чтобы понять это, нельзя исходить из наших сегодняшних знаний о Советском Союзе. Следует перенестись в историческую реальность того времени. Сталин не представлялся тем, каким он был на самом деле, поскольку его разоблачение последовало спустя много лет. Тогда Советский Союз и его режим были для многих олицетворением идеалов справедливости, равенства, решения вековых антагонизмов.
С аккредитацией «Таймс» Филби стал вхож к франкистскому командованию, находившемуся в то время в Саламанке. Он повсеместно заявлял, что симпатизирует Франку. Одновременно Филби писал статьи о победах франкистов над республиканцами. Тем временем, в самом конце 1937 года, произошло событие, которое сделало англичанина особо популярным в стане сторонников Франко. В начале сражения за Теруэль он прибыл на фронт вместе с 3 соотечественниками-журналистами. Рядом с их автомобилем разорвался снаряд. Коллеги погибли, а Филби отделался царапиной. Франкистская пропаганда эту историю раздула, мол, до какого варварства дошли республиканцы, уничтожили журналистов. Ну а Филби сделался героем. Говорят, что, вручая ему крест за военные заслуги, Франко отметил, что награда не за ранение, а за освещение в прессе его крестового похода против коммунистов. Таким образом, Филби оказался единственным сотрудником советских спецслужб, которому удалось приблизиться к франкистскому руководству, хотя в Испании в то время чекистов было немало. Говорит историк Сесар Видаль.
Присутствие сотрудников НКВД в Испании было значительным, и их роль во время войны была весьма заметной. К примеру, они помогли испанским коммунистам создать сеть особых отделов, которые занимались чистками в республиканских рядах, особенно в Каталонии. Эта сеть действовала с мая 1937 года.
Между тем, автор новой книги «Боканегро», а также опрошенные свободой эксперты утверждают, что какой-либо конкретной миссии у Филби в Испании не было. Они подвергают сомнению версию, которую в свое время выдвинул перебежавший на Запад сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий. Он утверждал, что Филби должен был убить Франко. Однако англичанин в то время не имел никакой военной подготовки, даже стрелять не умел. К тому же убийство Франко особого значения не имело, его тут же бы заменили на другого генерала. Так что же делал Филби в Испании? Эмилио Кампмани полагает, что его просто обкатывали для дальнейшей работы. Разведчик-стажер должен был проверить свои способности входить в доверие к противнику, проникать в его высшие сферы. И в этом нет ничего удивительного, считает исследователь. Ведь Испания времен Гражданской войны была для Сталина своеобразным полигоном, где испытывались новые советские танки, пушки, самолеты и шпионы.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска – Юлия Голубева. Автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго.